Флетчер Лун со своей стороны выполнил до конца взятые на себя обязательства. Если тебя огорчит, что вложенные в него средства израсходованы так быстро, советую тебе обратиться к генералу Поупу с просьбой хотя бы частично возместить убытки. Жаль, что тебя тут нет, Джордж». Ной ответил ему так: «Жаль Флетчера Луна, но, как сказано, кажется, в Библии, уговор дороже денег. Кстати, прилагаю документы и прошу их подписать. Это доверенность на управление до твоего приезда, твоей половиной фермы, пилозавода и так далее. Мы тут терпим немало лишений, все идет в армию. Было бы весьма ценно получить хотя бы слово одобрения от армии. Жаль, что тебя тут нет, Ной». Ко времени сражения при антиитами Джордж уже имел звание полковника и, как ни странно, лишился мизинцев на обеих руках. В этом сражении под ним убили лошадь, он на ходу подхватил полковое знамя из рук умиравшего солдата, но в руках у него осталась только расщепленная древка. Снарядом конфедератов тут же сорвало знамя. Он побежал, убил древком человека, и в эту минуту один из его собственных солдат выстрелил из мушкета, в котором застрял Пыш. От взрыва полковник Розуотер ослеп на всю жизнь. Слепой Джордж вернулся в округ Розуотер в чине полного генерала. Все удивлялись, почему он такой веселый, и его жизнерадостность ни на йоту не померкла, когда банкиры и адвокаты, любезно предложившие стать его глазами, объяснили, что у него никакого имущества нигде не осталось, что он все отписал брату Ною. Самого Ноя, к сожалению, в городе не было, и объяснить Джорджу, как это случилось, он лично не мог. Дела требовали его присутствия и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и в Филадельфии. «Ну что ж», — сказал Джордж, улыбаясь без конца. «В Библии ведь очень определенно сказано: уговор дороже денег». Адвокатам и банкирам стало как-то обидно. Неужели Джордж не извлек для себя никакого урока, ведь для любого другого человека такие события стали бы важной вехой в жизни? Один из адвокатов, который с удовольствием предвкушал тот момент, когда он укажет Джорджу на его ошибку, когда тот начнет рвать на себя волосы, не удержался и указал ему на ошибку, хотя тот смеялся. «Всегда надо сначала прочитать то, что подписываешь», — наставительно сказал он. «Будьте благонадежны», — сказал Джордж. «Уж теперь-то непременно так и стану делать». Все-таки Джордж, очевидно, вернулся с войны не совсем нормальным человеком. Разве нормальный человек, потерявший зрение и все свое законное имущество, смеялся бы так часто, так весело? Любой нормальный человек, да еще герой войны и полный генерал, наверное, предпринял бы самые решительные меры, чтобы по закону заставить брата вернуть его состояние. Но Джордж подавать в суд не стал. И дожидаться возвращения Ноя в Розуотер он тоже не стал. И на восток искать брата не поехал, и вообще они больше никогда не виделись и никак друг с другом не общались. Джордж в полной генеральской форме, при всех орденах, обходил те семьи, откуда в его отряд пришел сын, а иногда и несколько сыновей, хвалил их за храбрость, горько жалел тех, кто был ранен или не вернулся домой. А в это время в городе строился дворец для Ноя. И однажды утром рабочие увидали, что к парадной двери гвоздями прибита генеральская форма, как распяливают для просушки шкуры убитых зверей. Так Джордж навеки исчез из округа Розуотер. Джордж бродягой пробирался на восток, но вовсе не в поисках брата. Он не собирался его убивать, а в поисках работы в городе Провиденс в Род-Айленде. Он прослышал, что там открылась мастерская, изготовлявшая щетки. Работать в этой мастерской должны были слепые ветераны гражданской войны. Слухи подтвердились. Щеточную мастерскую открыл некий Кастер Бантлайн, который, кстати, сам не был ни слепым, ни ветераном войны, но он правильно рассчитал, что слепые ветераны будут очень покладистыми, что сам он войдет в историю как благодетель и гуманист, что все патриоты Северных Штатов еще долгие годы после окончания войны будут покупать только щетки Бантлайна марки «Северный маяк». Так создался капитал Бантлайнов. Заработав на щеточном производстве, Кастер Бантлайн и его припадочный сын Элай поехали мешочничать в Южные Штаты и стали табачными королями. Хотя генерал Джордж Розуотер и стер ноги в кровь, но продолжал улыбаться, придя в щеточную мастерскую. Кастер Бантлайн навел справки в Вашингтоне и, удостоверившись, что Джордж действительно генерал, взял его в мастерскую старшим мастером, назначил ему высокий оклад и назвал в его честь один из сортов щеток — генерал Розуотер. На время это фирменное название так вошло в привычку, что все такие щетки стали называть генералами. К слепому Джорджу приставили 14-летнюю девочку-сиротку по имени Фейс Мэрихью. Она стала его поводырем и порученцем. Когда ей исполнилось 16 лет, Джордж взял ее в жены. И Джордж родил Эбрахама, ставшего священником-конгрегационалистом. Эбрахам уехал в Конго миссионером, женился на дочери другого миссионера, баптиста по имени Лавиния Уотерс. Там, в джунглях, Эбрахам родил сына Мэрихью. Лавиния умерла родами. Маленького Мэрихью вскормила негритянка из племени Банту. И вот Эбрахам с маленьким Мэрихью вернулся в Род-Айленд. Эбрахам занял место проповедника конгрегационалистской церкви в маленьком рыбачьем поселке Пискантьюти. Он купил домишко и при нем 110 акров песчаной земли, поросшей жидким леском. Участок шел треугольником. По гипотенузе тянулась береговая полоса Пискантьютской гавани. Сын священника Мэрихью Розуотер стал торговать земельными участками, нарезанными из отцовской земли. Женился он на Синтии Найлс Рэмфорд и взял за ней небольшое приданное. Капитал жены он вложил в строительство, проложил мостовые, поставил уличные фонари, провел канализацию. Он нажил на продаже участков порядочное состояние, но потерял во время депрессии 1929 года и свои, и женины деньги, и он пустил себе пулю в лоб. Но до этого он успел написать историю своей семьи и родить беднягу Фреда, страхового агента. Сыновья-самоубийц почти всегда неудачники. Характерно, что именно им не хватает в жизни какой-то изюминки. Даже в стране, где большинство людей оторвано от своих корней, они больше других оторваны от своих предков. Они брезгливо отмахиваются от прошлого и с тупой покорностью предвидят свою мрачную участь, считая, что им тоже суждено покончить с собой. Все признаки такого невроза были налицо и у Фреда. Вдобавок он страдал постоянным тиком, часто впадал в апатию, все ему становилось противно. Он слышал, как отец выстрелил в себя, видел его разлетевшийся вдребезги череп и лежавшую у него на коленях летопись их семьи. Эту рукопись Фред подобрал, но ни разу в нее не заглянул. Читать историю их семьи ему было неинтересно. Он положил рукопись на стоявший в подвале его дома буфет, где хранились банки с вареньем. Кстати, на том же буфете стояли жестянки с крысиным ядом. А сейчас бедняга Фред все сидел и сидел в кафе при книжном киоске и все бубнил и бубнил двум водопроводчикам и столяру про их подруг жизни. «Мы-то с тобой, Нед, сделали все, что могли для наших подружек!» И действительно, столяр, благодаря стараниям Фреда, стоил 20 тысяч долларов. Конечно, после смерти. Вот почему каждый раз, как ему приходилось платить очередной страховой взнос, столяра неотвязно преследовала мысль о самоубийстве. «Нам теперь и думать не надо, как бы хоть немножко подкопить», — сказал Фред. «Все без нас делается, само собой, автоматически». «Угу», — сказал Нед. Молчание набухало, как бревно в воде. Двое незастрахованных водопроводчиков, еще минуту назад такие веселые скабрезники, сейчас совсем сникли. «Мы с вами одним росчерком пера уже скопили порядочную сумму», — напомнил Фред столяру. «Вот какое чудо страховка! Такую малость каждый из нас обязан сделать для своей подруги жизни!» Водопроводчики нехотя сползли с табуреток, но Фред не огорчился. «Пусть себе уходят. Куда бы они ни пошли, их везде будут преследовать угрызения совести. Да и в это кафе они зайдут еще не раз. А тут их всегда будет поджидать Фред. Знаете, какое самое большое удовлетворение дает мне моя профессия?» — спросил Фред у столяра. «Не. Всегда радуюсь, когда ко мне подойдет чья-то подружка и скажет: не знаю, как моим детям и мне отблагодарить вас за то, что вы для нас сделали. Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер».